Глава шестая. Святославль. Ивану очень хотелось как-то порадовать жену. Ну, из Москвы он ей, конечно, что-то привезет, но это еще долго ждать. Хотелось прямо сейчас. Все же замучилась она от безденежья. Когда она на базе работала, то привыкла к определенному уровню жизни. Зарплата маленькая, но с каким наваром ей удавалось импортные вещи с базы перепродавать? Мать ее нарадоваться на нее не могла. Иван, конечно, побаивался, что если ее поймают на спекуляции, его карьере в милиции может наступить конец, но достаток и его радовал. А после увольнения, когда новый начальник своего человека привел на базу, зарплата продавщицы в обычном магазине, конечно, была ни о чем. Даже вместе с его зарплатой все было совсем не так, как в период, когда она на базе работала. Ведь она тогда увлеклась перепродажей вещей и себе толком обновок так и не купила. Думала, время еще есть, успеет, пока что надо денег заработать. А после увольнения с базы деньги как-то быстро разошлись, а вещей хороших оказалось не так и много. Так, деньги теперь есть, даже с избытком, этот вопрос решен. А что и где можно купить достойного в Святославле? Вряд ли в обычном магазине найдется что-то, что после огромного выбора на базе жене сможет понравиться. Недолго думая, Иван взял и отправился на базу, где когда-то работала Вероника. Жена с новым завбазой не сработалась, но ее коллега Степан Агапов до сих пор там работал, как-то смог удержаться. Видимо, своего грузчика, чтобы его заменить у завбазы, не нашлось, в отличие от товароведа. Они хорошо знали друг друга. Иван часто заходил за женой, и они все вместе шли домой. Вот и сегодня Иван вызвал Степана покурить, и тот обрадовался ему, как старому другу.
«Привет!»
— тут же спросил он в ожидании, уставившись на Ивана. «Можно поздравить?»
«Да ты что, только в декрет вышло», — ответил Иван. «В апреле еще только».
«А, попутал малость», — смутился Степан.
«Я подарок ей хотел купить», — поспешил объяснить он. «Может, есть какие шмотки импортные?»
«Есть. Для хорошего человека, чего бы и не было. Юбки вельветовые длинные, чуть не до пола, с пуговицами спереди, как на халате, до самого низа. Будет твоя носить? Она же молодая. А то сестре принес, сказала, что под пистолетом в такой на улице не выйдет».
«Посмотреть бы», — попросил Иван.
«Приходи ко мне домой сегодня, я ее опять принесу. Еще водолазки привезли модные. Попробую Сарева выпросить».
«Тебе денег дать сразу?» — предложил Иван.
«Да не, есть», — отмахнулся тот. «Вероничка у тебя модница. Может, возьмешь ей туфли с чулком? Наши, говорят, последний писк моды».
«Что за туфли с чулком?» — не понял Иван.
«Ну, как сапоги, только не теплые. Посмотришь. Приходи вечером после работы».
«Спасибо. А размеры? Может, с запасом взять?»
«На вырост. Она же не ребенок».
«Нет, туфли эти тогда 38-й давай. А вот одежду на размер больше сделаем», — решил Иван, вспомнив, что женщина поправляется после родов.
Степан уже навострился, работая на базе, разбираться в женских размерах, так что только кивнул. После службы он, не заходя домой, сразу отправился к Кузнецовым. Степан так и жил с сестрой и ее младшими детьми.
«Добрый вечер», — поздоровался Иван с ними.
«Проходи, проходи, Вань», — отозвалась хозяйка. «Кашу гречневую будешь?»
«Нет, нет, спасибо. Сейчас дома жена кормить будет. Обидится, если сытый приду. А еще чего придумать себе может?» «Не того. Настроение у нее сильно скачет».
«Понятное дело, на таком-то сроке». Степан вынес несколько свертков и обувную коробку. Юбка оказалась очень необычного покроя, слишком длинная, и спереди под поясом 4 клапана от карманов, по 2 с каждой стороны, но без карманов. Правда, цвет очень красивый, светло-коричневый, яркий.
«Нин, а что ты сказала, что юбка плохая?» — поинтересовался он.
Ему совсем не хотелось ударить в грязь лицом перед женой.
«Кто сказал, что плохая? Я?» — удивилась Нина. «Не говорил я такого. Сказала, не надену».
«Во-во», — уточнил Иван. «А почему?»
«Ой, мужики, ну куда мне такую юбку? Ее же надо расстегнутой носить, она же узкая. Сам посмотри, в ней шага не ступить. Это для молоденьких стройных ножек».
«Веронике хочу взять»,
— вопросительно посмотрел он на нее.
«Во, молодухе в самый раз будет», — поддержала она его.
«Материала много. Не понравится, перешьет», — решился он.
«Вот еще водолазка», — показал Степан темно-синий свитер. «И туфли-чулки».
«Сапоги-чулки», — поправила его Нина таким тоном, как будто он абсолютный невежда. «Бери, Вань, даже не думай, это так сейчас модно».
«Спасибо», — обрадовался он, разглядывая темно-коричневую странную обувь.
К туфлям на невысоком каблучке был пришит такого же цвета чулок с резинкой наверху. Длина чулок была явно до колена, если не выше.
«Это правда модно? Что-то я таких и не видел», — с сомнением проговорил он.
«У нашей-то деревни, чудак, да посмотри!» — начала показывать ему Нина журналы мод с выкройками. Там действительно многие красавицы были в таких же чулках. «Это же во всяких Парижах, да Мадридах носят, сам должен понимание иметь».
«А ты себе такие взяла?» — поинтересовался он.
«Вот болван, прости господи!» — выругалась хозяйка. «Но ты посмотри на сапоги, на мои ноги. Я их даже примерить не смогла. У меня в них нога не пролезла».
Москва, пролетарский райком.
«Да накидаем мы там и мешков, и коробок», — пообещал Сатчан. «Захламим пути эвакуации как следует. Я тоже, как и ты, завсегда готов друзьям помочь».
Мы с Бортко улыбнулись, и Сатчан к нам присоединился. Достал расчеты с комволки и швейки и выложил их перед коллегами. «Что новенького?» — продолжая улыбаться, проговорил я. «Итак, комволка. Мы там немного подшаманили технологию. Сейчас они могут выпускать ткани в два раза больше». Теперь Сатчан с Бортко прыснули со смеху.
«Технологию не подшаманили»,
— глядя на меня, повторил Бортко.
«Может, мы тебя по всем нашим предприятиям пустим технологию подшаманить?»
«Да там случайно получилось», — ответил я, тоже начиная смеяться. «Отказались от многоцветной ткани. Гоним одноцветную, и все. За то время производство сократилось, и можно увеличить выпуск в два раза. Внимание, вопрос. Сможем ли мы найти неучтенное сырье в таком объеме? Или это слишком рискованно столько левой ткани гнать? По моим прикидкам, чтобы всю ее перешить на постельное белье, нам еще понадобится машинок 70 вместо 14. Сатчан присвистнул.
«Это же целая фабрика», — удивленно проговорил Михаил Жанович. «Я, конечно, переговорю с Захаровым, но, помнится, жадность фрая разгубила».
«Так и я о том же. Слишком большие объемы», — согласился я. «Всех денег не заработать». «И что будем делать?» — спросил Сатчан, переводя взгляд с меня на Бортко. «Пусть план перевыполняют». «А нафига?» — спросил я. «Следующие пятилетки его повысят. Вот и все, чего мы добьемся. А фабрика не резиновая».
«Согласен», —
поддержал меня Бортко.
«И какие будут предложения?»
«Ну, совсем фабрики простаивать нехорошо», — задумался я. Директриса сказала, что у нее и так простой. «Почти половина рабочего времени, как на однотонки перешли. Людей надо чем-то занять, а то разговоры пойдут нехорошие. За простой же люди тоже зарплату получают. Прямые убытки государству».
«Ты там с технологией нашаманил, вот теперь сам и выкручивайся», —
демонстративно сделал равнодушное лицо Михаил Жанович. Теперь уже я рассмеялся, и вполне искренне. Кто бы сомневался, что я крайним окажусь при любом раскладе. «В апреле приедут американцы налаживать новую линию», — ответил я и положил на стол список поставщиков комволки. «Нам нужно уже сейчас начинать работать над увеличением поставок сырья для ее загрузки. Это все легально, это наше официальное новое оборудование. Мы же должны его загрузить. Для этого нужно увеличить официальные поставки сырья. Логично?»
«Ну, логично, конечно», — вынуждены были согласиться мужики.
«Как раз часть простаивающих работников займем работой на новой линии. Правда, там людей значительно меньше надо. Дальше. План мы и при нынешних поставках сырья выполняем. Значит, все, что будет давать новая линия, будет уже сверхплановой продукцией, и мы спокойно сможем часть ее продавать швейке, чтобы у них была возможность шить свои официальные излишки для Мосторга». «Так, это только часть. А остальное куда?» — пытался уследить за моими мыслями Сатчан. «Остальное тоже можно предложить Мосторгу», — задумчиво посмотрел я на него. «Если нам удастся найти значительные объемы неофициальной пряжи для комволки», — постучал я по списку поставщиков, — «то все ткани из нее пускать на постельное белье будет слишком рискованно. Засветимся, как пить дать.
Надо будет излишки наших тканей пускать в торговлю. А как это сделать, если наших тканей в продаже быть не должно?
— Ну, понял, — кивнул Бартко. — Ткань будем и в рулонах продавать, и в простынях. Но это не решит проблемы недозагруженности производства.
— Еще как решит. Часть старого оборудования демонтируем. Победным взором обвел я коллег. И не спеша начнем готовить помещение. Под новое импортное оборудование, которое кое-кто, хитро посмотрел я на Бартко, начнет пробивать сразу после внедрения американской линии.
«Да ты смеешься!» — воскликнул Бартко. «Кто нам даст еще новое импортное оборудование? Скажут, обойдетесь, и так щедро насыпали».
«А мы хитро попросим», — улыбнулся я. «Выйдем с этим запросом уже после того, как Комволка покажет прекрасные результаты. Все будут рады, что она и план выполняет, и город замечательными тканями снабжает. Еще нам надо бы в какой-нибудь профильной выставке с новыми тканями поучаствовать и обязательно получить какую-нибудь медаль. А лучше много разных выставок и много наград. Я статью про это напишу, по радио расскажу, мол, можем же, если захотим. Наше предприятие будет на всю страну греметь. Пусть попробуют нам отказать». Сатчан и Бартко ошарашенно переглядывались между собой. «А что, за спрос денег не берут?» — произнес, наконец, Сатчан. — Попытка не пытка. А вдруг еще выпишут?
— Гляжу я на вас. Такие молодые, а такие наглые.
— Делано строго осудил нас Бартко. — Наглость — второе счастье, — ответил я, улыбаясь.
— Ну, хорошо,
— кивнул Михаил Жанович.
— Линию демонтируем. А народ-то куда? У нас же, сам говорил, только часть на новую линию уйдет, а остальные... Уволить же их невозможно на улицу.
«Увольнять людей вообще не наш метод. Людей мы должны беречь и защищать, поэтому перенаправим их на швейную фабрику. Там 14 машинок пустуют», — вполне серьезно ответил я. «Прямые строчки строчить ума большого не надо». Сатчан начал тихо смеяться. «Ты чего?» — удивленно посмотрел я на него. «Закон сохранения. Слышал о таком. Если где-то убыло, значит, где-то прибыло». «Да это понятно», — ответил он. «Мы просто не привыкли вот так, как ты, в общем и целом, на предприятие смотреть. Если перевод, то внутри одного управления или министерства».
«Нахрена нам управление с министерствами?» — не понял я его.
«По собственному желанию люди переведутся. Напишет им каждому пофамильно швейка приглашение и вперед».
«Ну, если только так»,
— кивнул Бартко. «Давайте еще подумаем», — показал я на расчеты со швейки. «Как нам разделить результат работы 14 машинок между Мосторгом и нами? Нужна пропорция, чтобы они понимали, сколько им надо купить ткани через бухгалтерию, а сколько из кармана». Сатчан и Бартко склонились над таблицей. «Обязательно делить?» — спросил Сатчан.
«Ну, конечно», — ответил я.
«Поставки должны быть регулярными и достаточно объемными, чтобы в них незаметна была наша часть. Вы не забывайте, что реализация нашей собственной продукции через торговлю увеличивает риск провала. Хорошо бы торговать через одну единственную точку, но большую. Какой-нибудь крупный универмаг, куда Мосторг будет наверняка кидать хоть понемногу нашей официальной продукции».
«О, черт, там же еще надо будет, чтобы Мосторг на торговую точку эту продукцию распределил»,
— хлопнул себя по лбу Михаил Жанович. «Ну, конечно». Удивленно посмотрел я на него. Он что, только что об этом подумал? А как она будет торговать тем, чего у нее не должно быть?
«У меня голова уже от тебя пухнет», — устало сказал он. «Мне надо все это переварить».
«Так, ну, что в итоге-то?» — поспешил я закончить. «Значит, Комволка уже обеспечила швейке небольшую партию официальной ткани. Мы нашьем из нее излишков, типа «за все время накопилось». И будем выходить на управление швейных изделий Мосгорисполкома с вопросом, куда их девать. И надо, чтобы там приняли решение передать их на продажу в Мосторг».
«Интересно, как?»
— задумчиво посмотрел на меня Бартко.
«Я с Захаровым переговорил. Что-то он вдруг начал осторожничать. Не хочет идти в лоб. Я всей его ситуации не знаю, но, видимо, есть какие-то основания».
«Пф, нормально». Удивленно переглянулся я с Сатчаном. «А как же тогда?»
Они оба вопросительно уставились на меня, типа «я сам должен придумать». Ясно все с ними. Вроде и рынком занимаются, но настоящего рынка же не видели. В том числе и как правильно манипулировать властью при помощи общественного мнения не знают. Ладно, сделал несколько предложений. Во-первых, надо письма трудящихся организовать Мосгорисполком, газеты, еще куда-нибудь, может, даже в управление швейных изделий Мосгорисполкома. Мол, постельного белья в городе днем с огнем не купишь. А тут мы через месяц-полтора. У нас есть. Куда девать?
— И что, думаешь, это сработает?
— усмехнулся Бортко. — А если с таким же письмом, или еще лучше с десятком писем, к ним придет Захаров и постучит ими по столу, мол, что вы над рабочим классом издеваетесь? Замучили меня уже такими жалобами. Давайте ищите, чтобы было в торговле. Вот люди говорят, что на такой-то фабрике излишки есть. Думаю, что вот так, если к вопросу подойти, то вполне может и сработать.
— Может, и сработает, — согласно кивнул Сатчан. — Только нельзя, чтобы это все одновременно было.
— Ну, конечно, — кивнул я. — Быстренько, прямо сегодня, первое письмо организуйте в три адреса сразу. В горком, в исполком и в наше управление швейных изделий. Оно, кстати, УСП называется. Недельки через две еще похожее письмо. Только там не то же самое, слово в слово. А постельное белье среди прочего, а то подозрительно будет. Еще через недельку третье аналогичное письмо. У нас же предприятий полно, подготовим почву. А мы на швейке пока машинки закупим, ткань получим и излишки шить начнем. Ладно, кивнул Сачан, записывая за мной.
— А ты, кстати, в таксопарке был?
— вспомнил Бортко. — Был. Познакомился с директором и его замом. Мне сегодня уже предоставили данные, буду анализировать.
— Ну и как первые впечатления?
— спросил Михаил Жанович. «Страна непуганных идиотов», — честно ответил я. «Таксопарки можно изучать круговорот наличности в природе, не сходя с одного места. Поменять там даже АБХСС ничего не в состоянии. Там такой маховик раскручен. Все сотрудники всех таксопарков Москвы, линейный контроль, ГАИ, и в этом водовороте такие безумные деньги крутятся. Его уже невозможно остановить». «Главное не подходить близко, а то затянет и расплющит, как каток лягушку».
«Так мы уже подошли», — с недоумением посмотрел на меня Сатчан.
«Вот, меня не спросили, связываясь с ними. Так и держите теперь с ними ухо востро. Что такое бдительность и осторожность, они совсем не в курсе», — ответил я. «Мужики там привыкли, не скрываясь, деньги друг другу носить. На все есть свои расценки». Объяснял сегодня, что так нельзя работать. «Уж не знаю, услышали они меня. Надеюсь, хотя бы задумались».
«А вот Сатчан с Бортко точно задумались», — мысленно улыбнулся я, глядя на их лица. Поднялся, собираясь попрощаться и уйти под предлогом того, что самолет вечером, а еще надо собираться, но Сатчан вызвался меня проводить. «Слушай, у меня день рождения», — остановил он меня в коридоре. «В субботу 24-го жду вас с Галией у себя к часу. Никакие возражения не принимаются».
«А кто вообще говорил о каких-то возражениях?» Рассмеялся я, мы попрощались, и я отправился домой. Галия отпросилась после обеда и занималась сборами на отдых. Хоть и просил ее не брать с собой много вещей, но у нее не получилось. Она стремительно похудела в прежний размер и хотела выгулять в приличном месте побольше вещей, по которым соскучилась. Пришлось взять по минимуму своих вещей, но в две дорожные сумки я все же наше барахло распихал. Сообщил ей, что нас пригласил Сатчан в следующие выходные на день рождения. Она села и растерянно уставилась на меня.
«Ой, а Женя Брагина просила подстроить Мишу Кузнецову встречу с какой-то подружкой, которая в него влюбилась. Я пообещала в следующие выходные что-то придумать и забыла. Как неудобно».
«Так, не расстраивайся, бывает. Ничего страшного. К Сатчанам пойдем в субботу, а Мишку я приглашу к нам на воскресенье». «Говоришь, влюбилась в него подруга Женькина? А он?»
«Не знаю, похоже, что нет».
«Жаль. А то клин клином выбивает. Лучше, чем если Марат ему что-нибудь сломает».
«Погоди, ты хочешь сказать, что Миша в Аишу влюбился?» — ахнула жена.
«Ага».
«Но это же... Ой!»
«Понимаешь масштаб проблемы, верно? Так что нам бы все же надо его на другую девчонку переориентировать».
И ради его блага, и ради Марата.
— А в субботу во сколько?
— Часу.
— Постой, а это сколько же Сатчану будет?
— задумалась жена, высчитывая в уме.
— О, 30. Паш, у него юбилей.
— О как! Хорошо, что сказала. Будем ему в Крыму подарок смотреть.
Святославль.
Бережно прижимая к груди подарки для жены, Иван направился домой. Свет в окнах не горел. Мать еще, наверное, в магазине, а Вероника говорила, что хочет сегодня деда навестить. Наверное, у него задержалась. В ожидании супруги он развернул покупки и разложил их на супружеской кровати, представляя, как жена обрадуется. Чулки как раз подходили по цвету к юбке. Иван представил себе, как стройные женские ножки в этих чулках будут выглядывать из расстегнутой почти до самого верха юбки, а водолазка будет обтягивать налившуюся грудь жены. Тут хлопнула входная дверь. «Скорее всего, это Вероничка вернулась», — подумал Иван. «Матери еще рано». Так оно и оказалось. Он вышел к жене и поцеловал ее в замерзший нос.
«Думала, успею к твоему приходу вернуться?» — начала виноватым голосом оправдываться она. «Ты уже поужинал?»
«Нет, тебя ждал»,
— улыбнулся он, помогая снять ей пальто.
«Такая кляча стала», — расстроенным голосом жаловалась она. «Всегда доходила от деда к нам за 40 минут, а тут и спешила, и все равно не успела к твоему приходу».
«Не расстраивайся, дорогая».
Иван хотел показать ей свои подарки, но она ринулась на кухню. Пока разожгла примус и поставила разогреваться сковородку с ужином. Потом во двор умчалась. Иван махнул рукой и сел за стол на кухне, предоставив ей самой увидеть обновки. И она увидела.